Глава 19. Весна пришла. Конечно же, сразу после ночного приступа Колина утром послали за доктором Крейвином. Его всегда срочно вызывали, когда случались такие приступы, и каждый раз приехав, он заставал бледного угрюмого мальчика, который лежал в своей постели все еще такой нервный, что в любую минуту мог опять взорваться плачем. Собственно говоря, доктор терпеть не мог подобных визитов. Поэтому он приехал в поместье только после обеда. «Ну, как там наш больной?» — спросил он миссис Медлок, не скрывая раздражения. «У него когда-нибудь во время такого приступа лопнут кровеносные сосуды. Вся болезнь этого мальчишки — это истерия и неумение держать себя в руках». «Я вот что скажу вам, сэр», — ответила миссис Медлок. «Вы глазам своим не поверите, когда его увидите». Это обыкновенная вредная девчонка, почти такая же невыносимая, как и он сам, прямо-таки околдовала его. Как у нее это получается, и не расскажешь. Видит Бог, не на что посмотреть и нечего послушать, когда она говорит. Но она сделала то, чего никто из нас сделать не осмелился. Она ворвалась к нему, рассвирепев, словно дикая кошка, затопала на него ногами и приказала ему немедленно прекратить кричать, и так поразила его, что он тут же умолк, а сегодня после обеда... Идите, сэр, и убедитесь сами, в это невозможно поверить. То, что увидел доктор Крейвен, переступив порог комнаты пациента, и в самом деле очень удивило его. Когда миссис Медлок открыла дверь, он услышал смех. Колин уже не лежал, а сидел, выпрямившись на кушетке, нарядно одетый, и рассматривал картинки в одной из книг о растениях, беседуя с этой обыкновенной, некрасивой девочкой, которую трудно было в этот момент назвать некрасивой, потому что ее лицо излучало радость. «Видишь эти высокие с голубыми цветами? Их надо бы побольше», — объяснял Колин. «Они называются дельфиниумы. Дик говорит, что их там много-много». Они заметили доктора Крейвена и умолкли. Мэри сидела тихо, а Колин выглядел раздраженным. «Я огорчился, узнав, что вам, мой мальчик, ночью было плохо», — нервно произнес доктор. Он был довольно нервным человеком. «Сейчас я чувствую себя лучше, намного лучше», — изрек Колин важно, словно юный раджа. «Я собираюсь завтра или через пару дней, если будет хорошая погода, выехать в сад на своем кресле. Мне необходим свежий воздух». Доктор присел рядом с ним, стал считать пульс и внимательно приглядываться к больному. «Хорошо, но погода должна быть очень теплой», — ответил он. «И вам надо быть очень осторожным, чтобы не переутомиться». «Свежий воздух меня не переутомит», — сказал юный раджа. Поскольку раньше этот самый юный джентльмен неоднократно громко вопил и настаивал на том, что на свежем воздухе он непременно простудится и обязательно умрет, его доктор слегка растерялся. «Я думал, вам не нравится свежий воздух», — пробормотал он. «Он мне не нравился, когда я был один», — ответила раджа. «Но моя кузина пойдет на прогулку вместе со мной». «Ну и, разумеется, сиделка», — подсказал доктор. «Нет, сиделка мне не нужна», — изрек Колин так величественно, что Мэри припомнилась, как выглядел юный индийский принц в своей одежде, усыпанный бриллиантами, изумрудами и жемчугами, с огромными рубинами на маленьких смуглых руках, которыми он подавал слугам знак приблизиться с поклонами и отдавал приказания. «Моя кузина знает, как обо мне заботиться. Я всегда лучше себя чувствую, когда она со мной. Прошлой ночью она очень помогла мне, а один сильный мальчик будет вести мое кресло». Доктор не на шутку растерялся. «Если этому надоедливому истерическому мальчишке удастся выздороветь, в таком случае сам он утратит возможность унаследовать мисс Эльтвейт». Но доктор, хоть и обладал слабым характером, все же не был бессовестным человеком и не хотел, чтобы Колину угрожала какая-нибудь опасность. «Это должен быть сильный и надежный мальчик», — сказал доктор. «И я хотел бы что-нибудь о нем узнать. Кто это? Как его зовут?» «Это Дик», — неожиданно вырвалось у Мэри. Ей казалось, что каждый, кому хоть что-нибудь известно о вересковой пустоши, должен знать Дика. И она не ошиблась. Строгое лицо доктора озарилось улыбкой. «Ах, Дик», — сказал он. «Если это Дик, то за вас можно не беспокоиться. Он сильный, как пони с вересковой пустоши, этот Дик. И надежный», — продолжала Мэри. «Он самый надежный парень в Йоркшире. При этом, забывшись, она заговорила протяжно, как истинная местная жительница. «Что, Дик научил вас местному наречию?» — расхохотался доктор. «Я учусь говорить по-йоркширски, как раньше училась французскому языку», — холодно ответила Мэри. «Это так же, как с местными диалектами в Индии. Умные люди стараются изучить их. Нам с Колином нравится, как здесь разговаривают». «Ну, ладно, ладно», — сказал доктор. «Если вас это забавляет, разговаривайте как хотите. Вреда это вам не причинит». «Колин, вы принимали бром сегодня ночью?» «Нет», — ответил Колин. «Сначала я не хотел его пить, а потом меня успокоило и усыпило Мэри, рассказывая, какие чудеса происходят в весеннем саду». «Это поразительно», — пробормотал доктор, все более удивляясь и искоса поглядывая на мисс Мэри. Та же тихонько сидела в своем кресле и разглядывала ковер. «Я вижу, что вам стало лучше, но все же вы должны помнить. Я не желаю ничего такого помнить», — прервал его юный Раджа. «Когда я лежу здесь один и вспоминаю, у меня начинает все болеть. И я думаю о таких вещах, что опять плачу и кричу, потому что все это ненавижу. Если бы где-нибудь был такой доктор, который умеет сделать так, чтобы больные забывали о своих болезнях, я бы хотел, чтобы его привезли сюда». И он повелительно взмахнул тонкой рукой, которая была достойна перстней с рубинами. «Мне всегда легче, когда приходит моя кузина, потому что она помогает забыть о болезнях». Еще никогда визит доктора Крейвена после приступа не был таким коротким. Обычно ему приходилось оставаться надолго и проводить много лечебных процедур. В этот же день он не прописал никакого лекарства, не отдал никаких распоряжений и был избавлен от неприятных сцен. Доктор был погружен в глубокое раздумье, когда спускался по лестнице, и миссис Медлок заметила, что у него было очень озабоченное лицо, когда он разговаривал с ней в библиотеке. «Ну и как, доктор?» — несмело поинтересовалась она. «Правда же, в это трудно поверить». «Я уверен, что в его состоянии произошел коренной перелом», — ответил врач. «И, несомненно, сейчас ему значительно лучше». «Думаю, Сьюзен Сауэрби была права», — продолжала миссис Медлок. «Вчера я заезжал к ней, и мы немного поговорили. И она сказала: знаете ли, Сара Энн, может быть, Мэри не очень добрая и не очень красивая с лица, но она ребенок. А ребенку надо быть с другими детьми. Мы с ней вместе ходили в школу со Сьюзен Сауэрби. Она лучшая из всех известных мне сиделок», — признался доктор. «Когда я вижу ее у постели больного, то всегда уверен, что он выздоровеет». Миссис Медлок улыбнулась. Она очень любила Сьюзен Сауэрби. «Она так хорошо умеет объяснять свои мысли», — сообщила экономка. «Сегодня я все утро думала над одной вещью, которую она мне вчера сказала». Она сказала так: «Как-то, когда я хотела хорошенько отругать своих ребят за то, что они подрались в школе, я им говорю: когда я была в школе, то моя учительница географии объясняла, что Земля круглая, как апельсин. И как исполнилось мне 10 лет, так я уже знала, что весь этот апельсин никому не принадлежит. Никто не имеет больше, чем тот кусочек земли, на котором он живет. А иногда кажется, что и место-то не всем достает. Но никто из вас, никто пусть не думает, что весь апельсин ваш, потому что это не так. А не то вам надают тумаков, и вы сами поймете, что это не так. Дети учатся от других детей», — так она сказала, — «что это немыслимо, чтобы кто-то забрал себе весь этот апельсин со шкуркой и всем остальным. Если бы кто-то так хотел сделать, то ему бы и косточек не досталось, а если бы косточки достались, то слишком горькие, чтобы их можно было есть». «Она смекалистая женщина», — похвалил доктор. «Да-да, она умеет все толково объяснить», — закончила свой рассказ весьма довольная миссис Медлок. «Я не раз говорила ей: эх, Сьюзен, если бы ты говорила не по-тутошнему, не по-йоркширски, а по-культурному, то была бы очень ученой женщиной». Этой ночью Колин спал, ни разу не проснувшись, и когда наутро открыл глаза, то лежал, улыбаясь, сам не зная чему. Улыбался, потому что ему было как-то странно хорошо. Ему было приятно, что он проснулся, он с удовольствием поворачивался сбоку на бок и потягивался. Мальчик почувствовал, словно порвались какие-то тонкие невидимые нити, которые раньше удерживали его, и теперь он свободен. доктор Крейвен сказал бы, что его нервы отдохнули и успокоились. Вместо того, чтобы лежать, уставившись в стену, и жалеть о том, что проснулся, как это было раньше, Колин думал о тех планах, которые возникли вчера у него и Мэри, о прекрасном саде и Дике, и его забавных зверушках. Это было так приятно, думать о чем-то хорошем. Не прошло и 10 минут с момента его пробуждения, как он услышал топот быстрых ног в коридоре. Это была Мэри. И вот она уже в его комнате, подбегает к кровати, принося с собой аромат полной утренней свежести. «Ты была в саду? Была, правда?» «Опять от тебя пахнет зеленью и свежестью», — воскликнул он. Мэри запыхалась от бега, ее распущенные волосы взметнулись волной, вся она сияла радостью и разрумянилась. «Там так прекрасно», — сказала девочка, немного задыхаясь от бега. «Ты в жизни не видел ничего подобного». Она пришла. «Я думала вчера, что это уже весна, но это было только ее приближение, а сегодня она пришла. Весна пришла». «Неужели?» — подхватил Колин, и хотя ничего не знал о весне, но почувствовал, что его сердце забилось сильнее. Он сел в кровати. «Распахни окно!» — потребовал он, смеясь немного от радостного возбуждения, немного от своего каприза. «Может, мы услышим золотые фанфары?» И хотя он шутил, Мэри в одну секунду подбежала к окну и распахнула его настежь. А комната наполнилась весенней свежестью и птичьим щебетом. «Это свежий воздух», — сказала девочка, вдыхая его полной грудью. «Дик так делает, когда лежит на траве. Дик говорит, что когда ощущаешь в своей крови запах вересковой пустоши, это придает ему силы. И он чувствует, что мог бы жить так всегда, бесконечно. Дыши же, дыши!» Девочка только повторяла слова Дика, но они захватили воображение Колина. «Жить всегда. Дышать полной грудью». И он снова и снова глубоко вдыхал свежий ароматный воздух, пока не почувствовал, что с ним происходит что-то непонятное и чудесное. Мэри опять подошла к нему. «Все начинает прорастать из земли», — спешила поделиться новостями девочка. «Цветы раскрываются, ветки покрываются зелеными бутонами, и свежая зелень покрывает все-все. А птицы так спешат вить гнезда, что боятся опоздать, и некоторые даже дерутся за места в таинственном саду. А ветки вьющихся роз оживают и все оплетают. В лесу и на лугах уже полно примул. Те семена, которые мы посеяли, все повсходили. А Дик привел с собой лисенка и ворону, и белочек, и новорожденного ягненка». Тут Мэри пришлось остановиться, потому что, выпалив эту тираду, она чуть не задохнулась. Новорожденного ягненка Дик нашел 3 дня тому назад на вересковой пустоши среди кустов. Он лежал рядом с умершей матерью. Это не был первый ягненок без матери, которого ему удалось найти. И мальчик знал, что делать в таких случаях. Дик забрал его к себе домой, закутал в свою куртку, положил поближе к печке и напоил теплым молоком. Ягненок был чудесный, с милой глупенькой мордочкой и длинными ножками. Дик нес его на руках через вересковую пустошь, а бутылочка с соской была у него в том самом кармане, где любили сидеть белки. Мэри сидела под деревом с теплым ягненком на коленях и ощущала такую радость, что и слова вымолвить не могла. Ягненок. Живой настоящий ягненок, которого она держала на руках словно ребенка. Она рассказывала обо всем этом Колину, и мальчик лежал, заслушавшись, и дышал полной грудью. Когда вошла сиделка, ее удивил вид открытого окна. Ей не раз приходилось сидеть в этой комнате в жаре и духоте, потому что ее пациент был уверен. Возле открытого окна непременно простудится. «Вы уверены, что не заболеете, мистер Колин?» — осторожно спросила она. «Нет, я дышу свежим воздухом. Это полезно для здоровья. Я собираюсь встать к завтраку. Моя кузина позавтракает со мной». Сдерживая улыбку, сиделка вышла, чтобы отдать распоряжение принести 2 завтрака. Она считала, что в буфетной комнате находиться гораздо приятнее, чем в палате больного. А сейчас все хотели услышать, что же происходит наверху. Слуги подшучивали над маленьким отшельником, которого не очень-то любили. Повар сказал, что нашла коса на камень, и так ему и надо. Все слуги уже устали от частых приступов Колина. а камердинер, у которого было много детей, однажды сказал, что инвалид давно бы выздоровел, если бы с ним обращались построже. Когда Колин уже сидел на диване и подали завтрак на двоих, мальчик отдал сиделке распоряжение, опять с непререкаемым тоном юного раджи. «Сегодня ко мне придут один мальчик, и лиса, и ворона, и две белки, и маленький ягненок. Я хочу, чтобы их привели сюда, как только они появятся. Не вздумайте задерживать их в буфетной и играть со зверюшками. Приведите их сюда немедленно». Сиделка от неожиданности широко раскрыла рот, а потом попыталась замаскировать это кашлем. «Слушаюсь, сэр», — пробормотала она. «Я скажу вам, что вы можете сделать», — взмахнул рукой Колин. «Вы можете сказать Марте, чтобы она привела их сюда. Это мальчик, брат Марты. Его зовут Дик, и он заклинатель зверей». «Надеюсь, эти звери не станут кусаться, мистер Колин», — сказала сиделка. «Говорю же вам, он заклинатель зверей. Звери заклинателей никогда не кусают». «В Индии есть заклинатели змей», — сообщила Мэри. «Они могут даже брать головы змей в рот». «Господи ты, боже мой!» — содрогнулась в ужасе сиделка. Дети завтракали у раскрытого окна, откуда веяло утренней свежестью. Колин с аппетитом уплетал еду, а Мэри заинтересованно наблюдала за ним. «Вот увидишь, скоро и ты начнешь толстеть, как я», — заметила девочка. «Когда я жила в Индии, у меня никогда не было аппетита, а сейчас мне все время хочется есть». «Сегодня утром у меня тоже появился аппетит», — ответил Колин. «Наверное, это из-за свежего воздуха». «Как ты думаешь, когда придет Дик?» Дик не заставил себя ждать. Минут через 10 Мэри подняла руку и сказала: «Послушай, ты слышишь ворону?» Колин прислушался и услышал звук, древний как мир, но странный в стенах дома. Это было хриплое «кар-кар». «Да, слышу», — ответил он. «Это сажа», — пояснила Мэри. «Послушай еще, ты слышишь тихое блеяние?» «О, да», — воскликнул Колин, разрумянившись от радости. «Это новорожденный ягненок», — сказала Мэри. «Они уже пришли». У Дика были грубые тяжелые башмаки, и хотя он старался ступать как можно тише, все равно звуки его шагов в длинном коридоре отдавались эхом. Мэри и Колин прислушивались, как он шел, пока не вошел через дверь с портьеры, которая вела в комнату Колина, и не оказался на мягком ковре. «С вашего позволения, сэр», — объявила Марта, которая открыла дверь. «С вашего позволения, сэр, пришел Дик со своими зверюшками». Дик вошел, улыбаясь во весь рот. В руках он нес новорожденного ягненка, а рядом с ним топтался маленький рыжий лисенок. Орешек сидел на его левом плече, сажа на правом, а из кармана куртки виднелись смешная мордочка и лапки-скорлупки. Колин медленно сел и смотрел широко раскрытыми глазами, как тогда, когда впервые увидел Мэри, но теперь это был взгляд полный восхищения и радости. Несмотря на то, что ему рассказывали о Дике, он понятия не имел, как тот будет выглядеть. И что лиса и ворона, белки и ягненок могут находиться так близко от мальчика, словно составляя с ним единое целое. Колин еще ни разу в жизни не разговаривал ни с какими мальчиками и был так ошеломлен своей радостью, что вообще забыл о разговоре. Но Дик не чувствовал себя ни смущенным, ни озадаченным. Он не чувствовал себя неловко потому, что, когда впервые встретился с вороной, она тоже не понимала его языка и только смотрела на него. Каждый должен сначала понять, с кем имеет дело. Дик подошел к дивану и положил ягненка Колину на колени. И ягненок сразу прислонился к теплой вельветовой курточке и принялся что-то искать, носом и кудрявой головой слегка подталкивая его в бок. Ясное дело, разговор завязался сам собой. «Что он делает?» — спросил Колин. «Чего он хочет?» «Он хочет к маме», — рассмеялся Дик. «Я принес его к вам немного голодным, потому что знал, вам будет интересно посмотреть, как он ест». Он встал у дивана на колени и достал из кармана бутылочку с соской. «Иди сюда, малыш», — позвал он, нежно поворачивая кудрявую головку ягненка своей загорелой рукой. «Я знаю, чего тебе хочется. Из-за этого ты вытянешь больше, чем из вельветовой курточки. На!» И он вложил соску в мягкие губы ягненка, а тот принялся жадно пить молоко. Разговор завязался сам собой. Насытившись, ягненок уснул. А вопросы посыпались один за другим, и Дик отвечал на все. Он рассказал, как 3 дня тому назад на рассвете нашел ягненка. Он был на вересковой пустоши, слушал, как поет жаворонок, и следил, как он поднимается все выше и выше, пока не превратился в маленькую точку в голубой вышине. Я бы его потерял, если бы он не пел. И я думал, как это так, что я его не вижу, а слышу, как он поет. И вдруг услышал какой-то другой звук в кустах. Это было тихое блеяние. И я сразу смекнул, что это маленький голодный ягненок, и что он не был бы голодный, если бы не потерял мать. Вот я и принялся его искать. Ну и намучился я, пока его нашел. Я бегал посреди кустов, и все мне казалось, что не в ту сторону, куда надо. А потом на скале в конце пустоши я увидел что-то белое, вскарабкался и нашел мальца. Он был полумертвый от голода и усталости. Пока Дик вел свой рассказ, сажа величественно то вылетала через окно и каркала, словно хотела рассказать, что происходит во дворе. А орешек и скорлупка путешествовали среди старых деревьев в саду, бегали по стволам и прыгали по веткам. Капитан свернулся рядом с Диком, который присел у камина. Они рассматривали картинки в книжках о садоводстве. Дик знал все деревенские названия цветов и знал, которые из них растут в таинственном саду. «Название этого цветка я не знаю», — сказал он, указывая на картинку, под которой было написано «Аквилегия». «Но у нас его называют водосбор или орлик. А вот это — львиный зев. И эти цветы уже одичали. Их там много-премного. А в книжке они крупнее. Орликов в саду много. Когда они все зацветут, то будут как бело-голубые мотыльки». «Я хочу их увидеть», — воскликнул Колин. «Хочу их увидеть». «Ага, ясное дело», — серьезно подхватила Мэри. «Так давайте поторопимся».